Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда», Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Юрий Тавровский, директор аналитического центра «Русская мечта и китайская мечта». Юрий Вадимович, приветствую.
Да, я вас тоже приветствую и весь народ комсомольский.
Это прекрасно. Хотелось с другого начать, но, прочитав ваш титр, не могу не спросить. Юрий Вадимович, а в чем китайская мечта?
А китайская мечта состоит в том, чтобы к 2049 году, когда Китайской Народной Республике исполнится 100 лет, реализовать идею великого возрождения китайской нации. Эту идею провозгласил Си Цзиньпин в 2012 году, когда он стал Си Цзиньпином, то есть главным самым начальником в Китае. И вот они с тех пор шаг за шагом, этап за этапом реализуют эту идею поэтапно. Вот первый этап закончился в 2021 году, когда они создали общество средней зажиточности. Это означало, что 100 миллионов человек поднялись выше уровня бедности. Китай сейчас единственная страна в мире, где никто не живет ниже ООНовского уровня бедности. А остальное население в два раза повысило за 10 лет свои доходы. И ВВП Китая тоже увеличился в два раза. Вот. А с тех пор они, значит, у них следующий этап, которым сейчас они идут вперед, он называется «Новый поход». Вот. И до 1935 года они будут маршировать в новом походе.
А поход куда?
А поход туда же, к великому возрождению китайской нации. Потому что они считают, что китайская нация была унижена, отброшена, ну, где-то начиная с опиумных войн середины 19 века. Значит, надо вернуть Китаю его достойное место в мире. Нужно обеспечить китайскому народу, словами того же Си Цзиньпина, прекрасную жизнь. Ну и, в общем-то, они достаточно успешно идут. Вот все это на моих глазах происходит. Я сверстник Китайской Народной Республики. Я родился в 49-м году. Так что я надеюсь дожить до реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации. И в 2049 году выступить в эфире «Комсомольской правды» с рассказом о том, как это было достигнуто.
Договорились с вами, все заранее анонсируем. Собираемся в 49-м году. Не могу не спросить. Мы все привыкли слышать про некую американскую мечту. Этой серии «Имеешь $5, приезжай в Америку, построишь империю». Но на каком-то этапе, наверное, американцы достигли этого момента. Там 90-е годы многие считают золотым веком, золотым периодом для Америки. Но их благосостояние всегда зависело от внешнеэкономической экспансии. Иногда это была мягкая экспансия, всем всунуть свою газировку, свои джинсы. Иногда это была жесткая экспансия. Китай собирается достигать свою мечту тоже через экспансию экономическую, то есть пойдет по этому же пути?
Насколько я себе представляю, насколько я знаю американцев, американская мечта, она индивидуальная. Это самому стать успешным, богатым, здоровым и так далее, и так далее. И как раз американцы меньше всего думают об общих ценностях, об общенациональных ценностях, в то время как китайская, китайская ментальность, китайская традиция – это вот как раз коллективная, коллективизация. Поэтому и вот и мечта о том, чтобы вся нация стала, как они сказали, процветающей, демократической, успешной, социалистической обязательно, да? Поскольку, опять же, социалистические ценности, они коллективные. Вот, американцы достигли своего процветания, ну, действительно, в значительной степени за счет внешних рынков, за счет экспансии. А китайцы, вы знаете, они ведь тоже шли по этому пути. 40 лет они шли по этому пути. После того, как Мао Цзэдун умер, оставив после себя выжженное поле, культурная революция и все такое прочее, да? Страна была в разрухе. И Дэн Сяопин решил, что Китай должен идти другим путем. Мы пойдем другим путем, сказал товарищ Дэн Сяопин. И он к социализму, который был монопольным при Мао Цзэдуне, добавил капитализм. Он позволил крестьянам землю забрать из коммун, он позволил ремесленникам артели создавать. Но главное, он договорился с американцами о том, что они будут помогать Китаю возрождать промышленность, науку в обмен на то, что Китай войдет в антисоветский всемирный блок. Сам Дэн Сяопин это предложил. Он предложил создать всемирный антигегемонистский фронт. Ну, а под гегемоном тогда подразумевался Советский Союз. И это сработало. Значит, вот внутренние силы китайцев предпринимать, предприимчивость, да, трудолюбие, плюс западные технологии, западные капиталы. Все это вот позволило возникнуть китайскому экономическому чуду. И оно, в общем-то, было внутрь направлено, а не поначалу. А потом, значит, Запад предоставил им свои рынки, поскольку китайские товары были дешевые. И Китай заполнил своими товарами весь мир. Но сейчас китайцы, наоборот, вот последние партийные съезды, они нацеливают Китай на то, чтобы развивать внутренний рынок, повышать благосостояние собственного народа. Собственно, с этого начал Си Цзиньпин. Он провозгласил в 2014 году, еще через два года после прихода к власти, такую новую нормальность. Помните, такой был термин, который очень вошел во все языки. Вот что такое, собственно, новая нормальность? Это не надо гнаться за ростом ВВП, там столько процентов, потом еще больше процентов. Не надо гнаться за долей на рынках. Вот столько процентов мы контролируем, а потом еще столько. А нужно потихонечку разворачиваться вовнутрь. И последующие годы эта концепция новой нормальности получила новое оформление, стала называться двойная циркуляция. Китайцы, знаете, они любят такие формы красивые. И вот, значит, две циркуляции есть, внутренняя и внешняя, для товаров. Но вы уже догадались, какая циркуляция главная. Это внутренняя. И действительно у них вот роль внешней торговли в создании ВВП сокращается. И возникает огромный рынок, 1 400 000 000. Понимаете, если все это будут 1 400 000 000 потребителей, покупателей, то тогда не нужен ни Америка, ни Европа, ни Россия, ни кто угодно. 1 400 000 000. И они очень успешно идут к этому. Значит, смотрите, 100 000 000 нищих, которые не были покупателями, да, теперь они покупатели. Значит, за эти годы возник средний класс. Он пока где-то там 400–450 000 000 человек. Они планируют, что вот к 35-му году где-то, это не только они планируют, это институт Брукингса американский предсказывает, что 800–850 000 000 человек будет средний класс. А это покупатели уже, которым нужна квартира, машина, да, поездки за границу. Представляете, 800 000 000 человек. Вот на улицах Москвы мы видим как раз представителей этого среднего класса. Ну, не самую процветающую часть. Класс-то он большой, да? Там разные прослойки. К нам приезжают люди попроще, у которых кошельки потоньше, да? Но значительная часть едет там в Штаты, в Европу. Вот на праздники новогодние там вообще китайцы заполняют Токио, Лондон, Бангкок и так далее, и так далее. Вот. Так что вот этот внутренний рынок для китайцев становится все более важным. Но они не забывают о внешних рынках. Но для них сейчас, понимаете, вот для них внешние рынки важны не только как экспортные рынки, но еще и как импортные. Китай становится крупнейшим импортером в мире. И если все страны проводят экспортные ярмарки, и Китай тоже проводил ярмарки, кантонская знаменитая ярмарка экспортная, а сейчас они проводят импортную ярмарку. Крупнейшая в мире шанхайская импортная ярмарка, куда все выстраиваются, чтобы продать свои товары. Ну и, естественно, китайцам нужны не только товары, но и технологии. Конечно, закупая какие-то товары, приглашая предприятия западные на свои рынки, они получают технологии. Но все-таки вот об импортных товарах. Да, вот, китайцы богатые стали. И они покупают, они становятся главными покупателями парфюмерии, одежды, сверхдорогих машин. И вот, например, вот этот великий шелковый путь железнодорожный, который идет из Китая в Гамбург, там, Париж и так далее, он поначалу был забит контейнерами с китайскими товарами. И была проблема, что обратно пустой, порожняком они шли. Их даже там продавали на металлолом. А сейчас идут эти контейнеры оттуда, из Европы и из России, полные. От нас это там тот же уголь, руда, зерно. С запада идут машины. Вот я был на пограничной станции в Синьцзяне. Там Феррари стояли в контейнер, в нем Феррари стоит.
Неплохо.
Во втором тоже Феррари стоит. И китайские вот улицы, я 10 дней назад вернулся из Пекина, там, конечно, преобладают китайские машины, в основном, ну, с электрическим двигателем, но много и таких вот шикарных машин, потому что китайцев богатых много, их становится все больше, больше становится китайских миллиардеров и миллионеров. Так что вот внешняя торговля для китайцев – это…
Вторично, я понимаю.
Двусторонняя. Нет, я бы так, понимаете…
Давайте сделаем небольшую паузу, и сразу продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. А сразу вопрос, потому что он просто напрашивается. «Русская мечта», также название вашего центра. И есть мнение, что вот как раз процветание Китая, рост Китая, китайская мечта является все-таки угрозой для России и для русской мечты. Что бы вы сказали вот людям, кто так считает и считает, что, в общем, Китай начнет порабощать, по сути, Россию? Помните, как это Сорокин писал книгу «День опричников» в 2006 году, где он описывал, да, что Россия попадает в полную зависимость от Китая?
Вы знаете, я Китаем занимаюсь с 1966 года, когда я поступил на Восточный факультет Ленинградского университета. И уже тогда мне мои преподаватели сказали, что Россия и Китай за 400-летнюю историю взаимодействия государств ни разу не воевали.
Нет, ну был военный конфликт.
Нет, это был пограничный конфликт. Страны не воевали. Мы воевали с Францией, с Литвой, там, с кем угодно, да, с Германией, естественно, многократно, с турками, объявлялась война и все такое, все, что полагается в этом случае. С китайцами мы ни разу не воевали. Более того, мы с китайцами были в составе одного государства.
Какого?
Монгольского. Монгольской орды. Когда Монголия захватила полмира, значит, была такая вот монгольская конфедерация, скажем так, да, и было...
Вот поправьте меня, монголы в свое время двинулись на Китай, оттуда они получили технологию стенобитных орудий и пороха, и дальше вот с этими нововведениями двинулись дальше. То есть вот я вспомнила, да, была такая цепочка.
Была такая цепочка, но Русь они покорили до того, как они окончательно покорили Китай. Тем не менее, мы были в составе одного государства, и наш святой благоверный князь Александр Невский ездил в Китай, в Каракорум, для того, чтобы получить ярлык на правление Русью от монгольского Богдыхана. И, кстати, вот на обратном пути он и помре. Да? То есть мы были в составе единого государства, и считают вот западные политологи, что многие черты нашего политического устроения, они заимствованы вот из Орды, из Китая. И не случайно вот и в Китае, и в России вот традиции самодержавия, скажем так, да, что верховный лидер, он решает все.
Игорь Вадимович, извините, что я вас в современность возвращаю, потому что история, конечно, богата и у России, и у Китая, безусловно, это, нам с вами эфира не хватит. Но, опять же, сегодня есть предположение, что Китай несколько свысока смотрит на Россию. Во-первых, они помнят, что вот мы, у нас было разоблачение культа личности при Хрущеве, и китайцам это очень тогда не понравилось. Во-вторых, они отдают себе отчет, что они сегодня экономически очень процветают, на Россию постоянно накладывают санкции, и есть мнение, что китайцы считают, что действительно Россия в зависимости от Поднебесной.
Вы знаете, если такие китайцы есть, то это люди недалекого полета, малообразованные люди, вот китайские элиты, с которыми, скажем, я общаюсь, историки, преподаватели, я уже не говорю о высшем руководстве партийном, да, они совсем по-другому смотрят на существующую действительность. Действительно, китайский ВВП в 10 раз больше российского. Китайский юань больше, чем в 10 раз дороже нашего рубля. В Китае население в 10 раз больше, чем у нас. У нас 140 миллионов, у них 1,4 миллиарда. Но общение Путина и Си Цзиньпина абсолютно на равных. Потому что, не потому что Си Цзиньпин, у него какая-то химия, да, с Путиным, а потому что он сидит высоко, смотрит далеко. И он понимает, что без России, без второго полюса, который будет отвлекать на себя силы Запада в борьбе за сохранение гегемонии Китая, не выстоять. Вот посмотрите, сейчас, на мой взгляд, идет очередная глобальная холодная война. Запад вот пытается удержать свою гегемонию, против которой выступает не только Россия и Китай, но еще вот глобальный Запад, который, опять же, без России и Китая, может быть, и не дернулся.
Глобальный юг.
Глобальный юг, да, глобальный юг, точно. Вот. И вот идет, значит, эта самая холодная война, у которой два фронта. Есть западный фронт, который начинается в Финляндии и кончается в Турции. На этом фронте, сплошном фронте натовском, уже идет война. Есть восточный фронт, который начинается у Японии, который идет через Южную Корею, Тайвань, Филиппины, к Австралии, Новой Зеландии и так далее. Этот фронт непрерывно укрепляется. Вот завтра, например, состоится подписание договора о создании военного соглашения Америка-Япония-Филиппины. Угу. 3 месяца назад Америка-Япония-Южная Корея. И АУКУС, да, и так далее, и так далее. И намечено уже место, где должна произойти война. Да, по украинскому сценарию это Тайвань. И вот не случайно поэтому позавчера, во время встречи нашего министра иностранных дел Лаврова с китайским министром иностранных дел Ван И такую формулу сказал, что у нас будет двойное противостояние двойному сдерживанию. То есть Америка сдерживает Россию и Китай, а Россия и Китай будут вместе противостоять. И они очень успешно этим занимаются. Вот посмотрите, в нынешних условиях нашей украинской войны, как бы выглядели дела, если бы не было Китая? Если бы Китай не покупал наш нефть и газ, как бы выглядел наш бюджет? Выдержали ли бы мы вот эти военные нагрузки? Выдержали бы ли мы социальные нагрузки внутри страны с выплатой всевозможных пособий, семьям? Ну и вообще, вот нормальная жизнь в стране вряд ли бы продолжалась.
С другой стороны, я думаю, выдержали бы, просто было бы сложнее.
А я думаю, что не выдержали бы, потому что денег не хватило бы на оплату всего военного возрождения военной промышленности, на военное производство, вот, и со мной согласны военные специалисты. С другой стороны, вот, роль китайской экономики для Китая. Они понимают, что их могут взять в блокаду. Во-первых, против них уже санкции применяются. А может быть, объявлена сплошная блокада, и, например, доставка нефти и газа и других товаров через Индийский океан и Малакский пролив может быть легко перекрыта одним-двумя американскими авианосцами. Что тогда? А тогда путь через Россию, железнодорожные пути, газопроводы, нефтепроводы – это резерв, это второй фронт. Вот. Ну, вот так вот. Да и с военной точки зрения китайцы на себя оттягивают большую часть американских военных усилий вот этого восточного НАТО, да? А мы на себя оттягиваем, берем на себя удар, который иначе полностью пошел бы на Китай, поскольку именно Китай с точки зрения американских стратегов, является главным противником. Поэтому я не думаю, что нам со стороны Китая угрожает хоть какая-то опасность. Я в это просто не верю.
Как вы считаете, в этих обстоятельствах, где Россия и Китай, скажем так, друг другу подставляют плечо, какую стратегию выберут американцы? Они постараются нас все-таки разделить, предложив выгодную сделку либо Китаю, либо нам, да? Или все-таки они готовят военную эскалацию против Китая в нынешних реалиях? Вы правильно упомянули историю и с Филиппинами, и АУКУС, и вот недавно был инцидент в Южно-Китайском море, который мог вспыхнуть так очень горячо. И, опять же, тема Тайваня. Что выбирают американцы?
Я думаю, что американцы в первую очередь будут пытаться нас растащить, поскольку в России есть очень мощные проамериканские настроения в элитах. Точно такие же мощные проамериканские настроения есть в китайских элитах, поскольку мы 30 лет, да, жили по либерально-капиталистическим законам и продолжаем в значительной степени жить по ним. Поэтому в наших СМИ, в наших академических кругах, я думаю, что и среди политиков есть люди, которые настроены проамерикански, которые получили образование на Западе, у которых семьи или активы какие-то на Западе. И то же самое можно сказать про китайцев. Вот со времени начала проамериканской политики Дэн Сяопина, например, идет подготовка китайских студентов в США. Вот в нынешнем году на фоне ухудшения американо-китайских отношений, на фоне дискриминации в вузах против китайцев, которая уже перешла на расовый уровень, да? Провокация в аэропортах, когда китайских студентов обыскивают и подчас отправляют обратно на родину. Да? Так вот, несмотря на все это, 300 тысяч студентов китайских учатся в Соединенных Штатах. А представляете, сколько сотен тысяч, сколько миллионов людей за это время окончили американские вузы. И они все настроены в той или иной степени проамерикански. Вот опять же, я был сейчас в Пекине, беседовал с коллегами, и они говорят, что да, есть проамериканские настроения, да, есть проукраинские настроения, которые являются обратной стороной антирусских настроений, да? Но все это гасится жесткой волей политической Си Цзиньпина и его руководство. И поэтому никаких шараханий в обозримом будущем быть не может. Но вот этот вот факт про американских настроений и у нас, и у них существует. И американцы, естественно, будут использовать эти возможности в целях растащить нас. И вот тезис о китайской угрозе, которая нависла над Россией, это одна из форм вот таких вот усилий.
Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня...
Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально.
А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
Ну да, тебе бы я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Говорим о российско-китайских отношениях и вообще о ситуации вокруг Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что американцы будут пытаться нас растащить с Китаем, значит, по разным углам, это мы с вами обсудили. Теперь давайте рассмотрим самый такой неприятный вариант. Это все-таки потенциальная военная эскалация. Потому что, опять же, АУКУС создан, провокации есть. С Тайванем ситуация неоднозначная. Все это напоминает правила Чехова. Коль уж ружье подвешено, оно выстрелит. Допускаете, что будет военная эскалация между Китаем и проамерикански настроенными странами?
Да. Вот так. Допускаю. Китайцы тоже понимают, что это возможно, и всеми силами пытаются избежать этого. А Запад всеми силами пытается подтолкнуть их к украинскому варианту. Тайвань или Филиппины. Сейчас будет на первое место Филиппины выходить. Потому что такой конфликт рассматривается как средство ослабления противника. Как украинский конфликт рассматривается на Западе как средство ослабления России. Точно так же, значит, потенциальный какой-то конфликт в Тихоокеанском бассейне должен ослабить Китай. И вот обратите внимание, когда возникла тайваньская проблема. Она возникла в острой форме. Да? В острой форме она возникла в 2018 году при Трампе, после 19-го съезда Компартии Китая, на котором было сказано, что мы возвращаемся к социалистическим идеалам, мы будем строить социализм с китайской спецификой, а Си Цзиньпин будет править неограниченно долго. А это гарантия того, что вот эта политика будет реализовываться. После этого были введены первые, вторые, третьи, четвертые экономические санкции. После этого цветная революция в Гонконге. После этого началось накачивание оружием Тайваня. И вот это начались поездки высокопоставленных представителей. И, наконец, Нэнси Пелоси прибыла в Китай.
В Тайвань.
И вот тогда все ожидали. Помните чего? В Тайбэй, да, естественно, в Тайбэй. Помните, чего все ожидали?
Что самолет будет сбит.
И самолет да, будет сбит. Либо на подлете, или на улете. И что вообще начнется война. И когда Си Цзиньпин начал войну, то началось даже такое легкое улюлюканье. А, слабак, слабак, да, вот, вот, ты напугался, да. А Си Цзиньпин в традициях китайского стратегического искусства, Суньцзы, помните, вот такой вот есть стратег знаменитый, он устроил им асимметричный ответ. Не было высадки десантов там, на каких-то пляжах в традициях вот, штурма 44-го года да, во Франции.
Да, шары появились.
Это позже. А сразу после Пелоси что было? Была экономическая блокада. Китайцы объявили военно-морские, военно-воздушные учения вокруг Тайваня. И на 6 суток Тайвань был блокирован. Поскольку вот Тайвань не имеет никаких природных ресурсов, ни газа, не было подвоза. С другой стороны, Тайвань – великая торговая нация. Ему надо вывозить свои чипы, всякие гаджеты, да, компьютеры и так далее. 6 дней не вывозилось. Представляете, что это такое, да, для рынка? Это цепочки рвутся, там убытки, люди хватаются за голову. И тайваньцы поняли намек. Намек-то такой, в общем-то, недвусмысленный. И вскоре состоялись муниципальные выборы, на которых сепаратисты, которые правили тогда Тайванем, они получили всего 20% голосов. А вот недавно были президентские выборы, и хотя сепаратистам, за которыми стоит молодежь в основном, они смогли своего президента избрать, но весь парламент состоит из противников сепаратизма, Гоминьдан и партия новых людей. То есть парламент не пропустит никакого решения, которое было приравнено к отделению от Китая. А следовательно, Тайвань не пересечет красные черты. Потому что китайцы сразу сказали, вот красная черта – это провозглашение суверенитета. Вот тогда война. Да? Но и то, какая война? Да? Потому что война, мы знаем, разные формы. Та же самая экономическая блокада – это тоже война, правильно? Вот, поэтому я не думаю, что вот в обозримом будущем будет война. Будут какие-то провокации, но для Си Цзиньпина характерно стратегическое терпение. Вот он без войны решил гонконгскую проблему. Там тоже уже были студенты, крушили здание парламента, захватывали метро, захватили международный аэропорт Гонконга и прервали сообщения во всем регионе. Да? На готове стояли войска на границе Гонконга и Китая. Стояли войска, но они не были пущены в строй. А были запущены механизмы переговорные с богатыми и влиятельными людьми в Гонконге. И все рассосалось. То же самое в Синьцзяне. Террористы взрывают, убивают. Да? Все опять же ожидали, что сейчас начнется зачистка, что-то типа чеченской войны. Да? И вот тогда значит, будет хорошо, Китай ослабнет. Что сделали китайцы? Они сделали промежуточный вариант. Они сделали вот эти центры перевоспитания. Туда попадали, безусловно, не по доброй воле. Но это лучше, чем попасть да, в мясорубку, чтобы тебя расстреляли. И вот это и есть стратегическое терпение. И Тайвань. Стратегическое терпение. Прибывает Пелоси, все ждут. Вот сейчас Си Цзиньпин, главнокомандующий, нажмет кнопку. И полетели. Ничего не полетели. И прошли выборы. Фактически ситуация рассасывается. Тайвань перестает быть вот этой миной замедленного действия. Поэтому американцы переносят центр тяжести на Филиппины. они уже фактически списали Тайвань как главную мозоль, на которую можно наступать. И вот в мае сейчас будет инаугурация нового президента Тайваня. Это тоже сторонник сепаратистов. Но он уже сказал, что он не будет предпринимать никаких мер по изменению статус-кво.
Объясните мне, вот мы с вами начали сегодняшнюю беседу, вы подробно рассказывали, что есть китайская мечта, и удивили меня, сказав, что все-таки приоритет – это внутренняя торговля, да, повышение качества жизни людей, чтобы увеличивать покупательную способность. Я тоже, честно говоря, скинула брови, потому что вспомнила и шелковый путь, и то, что Китай заходит на Ближний Восток. Я надеюсь, мы попозже об этом поговорим. Ну хорошо, даже если вот исходить из того, что вы сказали, а чего тогда так боятся американцы? Если Китай не планирует экономической экспансии, не планирует выдавливать доляры, цитируя персонажа из фильма Балабанова, там, с европейского, да, рынка или еще откуда-то. Да, да. Зачем, в принципе, американцам вот эти пляски вокруг Китая сдерживать, угрозы и прочее?
Американцы привыкли быть первыми. Они считают, что они имеют право жить в сияющем замке на вершине горы. И вдруг к этому замку подбираются какие-то странные ребята-китайцы, которые уже вторая экономика мира.
Так не подбираются же, по вашим словам? Ну, хотят все, закрыться на себе?
Но они уже рядом. Все-таки первая экономика Америка, да? А Китай все-таки вторая экономика. Но если будут события развиваться нынешними темпами, то и первой экономикой они станут. Но я считаю, что дело даже не в этом, а дело в том механизме, который китайцы используют для того, чтобы вот так безжалостно продвигаться вперед и завоевывать все новые и новые позиции. Вот. А механизм этот называется социализм с китайской спецификой, который изобрел как раз товарищ Дэн Сяопин. Это вот соединение плановой социалистической экономики и рыночной инициативы, здоровой, и под контролем коммунистической партии, ну или любой партии, которая выражает общенациональные интересы и регулирует отношения между вот этими двумя половинками. Кстати, он, Дэн Сяопин, он эту идею почерпнул в России, в Москве, в 1926 году, который он провел в Москве, обучаясь в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Если припомните, в 1926 году у нас был НЭП.
Вот с языка сняли.
У нас был расцвет НЭП. Помните, да?
Да.
Помните, какие были магазины, какие были...
Нет, я не помню. Но словно читал.
Не снится из предыдущей жизни?
Пока нет.
Вот. В общем, была хорошая, здоровая, сытая жизнь. При том, что правили коммунисты, да? Они никому не мешали. Непманы никому не мешали. В Коммунистическом университете трудящихся Востока лекции читали обычные профессора. И были необычные преподаватели, среди которых был Бухарин, Преображенский, Сталин, который в то время одобрял идеи НЭПа и который свернул НЭП, только чувствуя, что приближается война. Да?
Да.
Так вот, Дэн Сяопин использовал вот эту модель, которую он назвал «реформой открытость», и она позволила Китаю добиться вот этих колоссальных успехов. При том, что идеология остается коммунистическая, социалистическая, и американцы очень боятся, что вот эта вот модель социализма с китайской спецификой, там, или с русской спецификой, или там, с французской спецификой, что она будет вытеснять либерально-капиталистические ценности. Поскольку они рушатся, как моральные принципы рушатся на наших глазах, да, так и эффективность экономики, построенная на либерально-капиталистических принципах, явно уступает китайской модели. Вот чего они боятся, и не позволить китайцам продолжать вот это наступление, вот в чем их задача. В этом ненависть американских идеологов, знаете, есть такие неоконы, да?
Конечно.
Неоконсерваторы. Вот именно неоконы, которые составляют ядро демократической партии, правящей, вот они и говорят, что в одной пещере двум тиграм не ужиться.
Да, но кампанию против Китая начал Трамп, который не демократ.
Да, безусловно. Но мы же с вами понимаем, что и демократы, и республиканцы – это, в общем-то, люди, которые живут на одной планете американской, и есть глубинное государство, которое иногда демократический флаг вывешивает, иногда республиканский, но цели одни и те же. Они почувствовали вот в 2017 году, когда был съезд партии, и когда китайцы сказали, все, мы идем к 49-му году. Потому что до 17-го года, первые 5 лет Си Цзиньпиновские, это был как бы такой дубль один, да? Они смотрели, получится, не получится. Потому что он очень круто развернул страну. С вот этого Дэн Сяопиновского проамериканского курса, экономического и политического, на свой, направленный внутрь. Но получилось. После этого партия одобрила его политику, выдала ему мандат на дальнейшее правление неограниченное и провозгласила: да, мы идем к великому возрождению китайской нации. Вот что страшно для американцев. Это стратегическое, это экзистенциальное соперничество. Или.
Давайте на этом сделаем паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Интереснейшая тема. Разбираем подробно Китай. И сейчас готовится встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином. Как раз мы с вами уже в начале программы поговорили о визите Сергея Лаврова на просторы Поднебесной, что было заявлено. Чего вы ждете от встречи глав двух стран?
Я жду продолжения того процесса, который начался с их встречи в 2023 году. Уже после начала украинской войны прилетел Си Цзиньпин в Москву, и 8 часов продолжались переговоры Путина с Си Цзиньпином, 4,5 часа с глазу на глаз, потом в присутствии министров и ближайших помощников. И выходя после переговоров из Большого Кремлевского дворца, Си Цзиньпин сказал Путину под запись, под камеры: а в мире происходят грандиозные изменения, каких не было 100 лет, и мы с вами движим их. Путин подумал и говорит: да, я согласен. Так вот, вот это и есть суть российско-китайских отношений на новом этапе. Вот, вот почему равенство между Путиным и Си Цзиньпином. Ни мы, ни они не устоим против коллективного Запада, а вместе мы устоим и, даст Бог, победим. Так вот, после этого, после той встречи, было еще несколько встреч, наши отношения продолжают развиваться, укрепляться, возникают новые возможности. И я жду очень многого от этой встречи. Ее очень интенсивно готовят. Вот опять же, когда я был в Пекине, мне рассказывали китайские русисты, что институты загружены заказами, справками, предложения разрабатываются к этому визиту. Я думаю, что сейчас какие-то заготовки наши привез Лавров. И то, что вот то, что Ван И выступил с вот этой новой формулой, двойное противостояние двойному сдерживанию, это вот следующий уровень нашего взаимодействия. То, что китайцы отказались от участия в конференции по Украине, которая поначалу не исключалась, да, тоже было сейчас объявлено. Это тоже подготовка к встрече. Я, конечно, я не знаю, для чего они договорятся, но думаю, что договоренности будут очень серьезные. Во-первых, в военно-стратегической области. Я думаю, что наши бомбардировщики стратегические и китайские вместе, которые летают теперь с атомными бомбами на борту в районе американских баз в Японии и Южной Корее, они станут летать чаще. Наши корабли новейшие с ракетами «Циркон» и китайские корабли с соответствующими китайскими ракетами гиперзвуковыми тоже будут вместе патрулировать. Это называется совместное патрулирование. Я думаю, в области военной техники, военного производства будут достигнуты какие-то успехи. И, конечно, я очень надеюсь на то, что будут ликвидированы бутылочные горлышки, которые мешают нашему экономическому, гуманитарному сотрудничеству. Посмотрите, что творится на пограничных станциях. Неожиданно пошел такой поток товаров, которого никогда не было, что железные дороги перегружены, станции перегружены. То же самое с финансами. Да? Большие проблемы у нас с банками, поскольку китайские банки поддерживают очень тесные связи с американскими банками еще со времен Дэн Сяопина. И они, естественно, боятся санкций, поэтому очень многие платежи не проходят. Наш бизнес страдает. Вот я, например, не могу получить гонорар за свою книгу из Китая. Потому что банк говорит: извини, твой банк-то под санкциями. и мы не можем рисковать, ну и так далее. Да? Есть другие проблемы. Например, смотрите, как хорошо, что появились китайские машины, да, вместо западных, потому что они изнашивались. Но, с другой стороны, уже возникает опасение, что китайский автопром вытеснит наш, убьет наш автопром, который и так находится не в блестящем состоянии. И, например, у меня знакомые производители комбайнов. Они говорят, китайские комбайны не лучше наших, но они дешевле. Потому что вся китайская экспортная продукция получает субсидии от государства. И такие проблемы накапливаются. И они могут, знаете, как говорят, количество переходит в качество. Вот для того, чтобы не возникли у нас эти новые антикитайские настроения, все это надо решать на соответствующем уровне. И вот во время еще вот этой мартовской встречи Путина и Си Цзиньпина было решено принять план экономического сотрудничества до 30-го года, долгосрочный. И в нем уже предусмотреть вот такие меры соответствующие. И удивительно, но этот план не принят до сих пор. Так что я надеюсь, что в результате этой встречи майской будет принят и вот этот экономический план, который бутылочные горлышки разобьет и решит другие наши проблемы насущные.
Значит, Байден звонит Си Цзиньпину. У них телефонный разговор. После этого из Америки вновь звучат робкие голоса. Да мы, в общем-то, и не призываем к никакой независимости Тайваня. Мы все понимаем. Потом Джанет Йеллен едет тоже, летит точнее в Китай. Тоже о чем-то они говорят. Скудно что-то в медиа просачивается, но мы с вами понимаем. Есть off the record, есть открытая часть. О чем мне говорили в кулуарах, мы как журналисты, скажем так, специалисты, эксперты, не знаем. Но что-то явно было сказано. И понятно, что в Китае тоже, как вы правильно сказали, есть такая сила про американская сила, она есть и в рядах элиты. В общем, ситуация тоже не самая простая. Какова вероятность, что с учетом всех этих факторов, например, будет, наоборот, охлаждение между Путиным и Си в ходе этой встречи? Может быть, Си объяснит, там, например, российскому лидеру, что у меня вот такая ситуация, мне от американцев поступило такое-то предложение, поэтому давайте снизим интенсивность наших контактов, например.
Я не верю в охлаждение отношений между Путиным и Си Цзиньпином. Я не верю в охлаждение российско-китайских отношений, поскольку это противоречит национальным интересам как России, так и Китая. Мы идем очень четким курсом, испытывая сильное воздействие внешних сил, которые не позволяют нам допускать никакие слабости, ухудшение отношений. И то, что вот сейчас Байден поговорил там по телефону с Си Цзиньпином, они встречались в Сан-Франциско, Йеллен приехала в Пекин, скоро приедет Блинкен и так далее, и так далее. Понимаете, у них в американо-китайских отношениях идет борьба плохого с очень плохим. У нас в российско-китайских отношениях идет борьба хорошего с очень хорошим. Американцы очень правильно пытаются удержать отношения на каком-то вот приемлемом уровне, чтобы они не скатились к случайной войне, потому что речь уже идет о случайной войне. А нам нужно вот расчищать дорогу от этих вот неожиданных тоже черных лебедей, которые приплывают всегда, чтобы поступательно двигаться вперед.
Простите, но у американцев есть рычаг давления, как я поняла из ваших слов, на Пекин. Все-таки там Китай опасается санкций, и Джанет Йеллен явно поднимала вот эти интимные финансовые вопросы. У американцев есть такая маленькая, но дубинка в отношении Пекина. Почему вы думаете, что они ее сейчас не задействовали, тем более если Блинкен уже собирается в Китай?
Вы знаете, китайцы не боятся, во-первых, санкций, потому что они уже под санкциями. Речь может идти только об усилении санкций.
Да.
Но ведь маленькая дубинка есть и у китайцев. Знаете, что в Америке в казначействе лежит почти триллион долларов китайских, да, которые они могут одномоментно забрать, и тогда рухнет резервная система американская.
Кто же им отдаст? Юрий Вадимович, мы уже проходили эти истории с западными странами. Какое золото? Где золото?
Китайцы, на самом деле, сейчас уже снимают эти деньги. И им их возвращают. Они понемножечку там по 20, по 30 миллиардов за раз, да? И уже, на самом деле, от этого триллиона 200 миллиардов осталось где-то 850 примерно. Но они могут ускорить, не сразу, скажем, снять 500 миллиардов, да? А если это будет, например, 200 миллиардов, это подорвет доллар. Если подорвется доллар, то никакой президент не будет избран. Понимаете, да, что может сказать китайский министр, девушке по фамилии Йеллен? Ты знаешь, дорогая Джанет, мы тебе можем такую козью морду сделать, что мало не покажется ни тебе, ни твоему президенту. Мы можем помочь старику Трампу въехать вообще на белом коне Это серьезно. И не будем забывать, что дешевые китайские товары до сих пор позволяют каждой американской семье ежегодно около $1500 экономить. И если китайские товары исчезнут и будут перенаправлены на какие-то другие рынки, то, значит, вот, короче говоря, это дорога с двусторонним движением. Китай – это уже не мальчик для битья. Вы знаете, что единственный американский закон, принятый против какого-то национального меньшинства, это китайцы. В 1792 году Конгресс принял закон об исключении китайцев. Потому что китайцы завозились сотнями тысяч сначала на золотые прииски, которые описал Джек Лондон, потом на строительство железных дорог. И они скапливались в Чайна-таунах, в основном это были мужики, женщин не было, значит, возникали связи с белыми женщинами, это возмущало посетителей салунов, начинались драки, и в конечном итоге были приняты законы в Калифорнии, в других штатах против китайцев, и был принят федеральный закон, который запрещал новый приезд китайцев, иммиграцию, да, и натурализацию. И этот закон был отменен только в 1943 году, когда Китай помогал американцам воевать с японцами. То есть у них вот эти антикитайские инстинкты, российские, они очень глубоко. Вот есть синофобия, русофобия, юдофобия. Это все проявление вот такого старого доброго фашизма, латентного. И для американского общества оно очень и очень актуально. И вот сейчас на улицах американских городов китайцев бьют. По морде бьют, как говорится, да? Не по паспорту, а по морде. Китайских профессоров выгоняют из американских университетов, из исследовательских центров. В аэропортах китайских студентов разворачивают и отправляют домой. В значительной степени это синофобия. Не только политика власти, да, не только политика Белого дома, а еще на бытовом уровне.
Давайте здесь поставим многоточие. Спасибо огромное. Юрий Тавровский, директор аналитического центра «Русская мечта» и «Китайская мечта». И сегодня мы подробно разобрали, что такое китайская мечта, что такое русская мечта и почему американцам от этого грустно и печально. Юрий Вадимович, приглашаю вас в следующий эфир, и тем более хочется еще потом поговорить про вот этот внутренний, проамериканский какой-то движ в Китае. Это очень интересно. Поэтому всегда вам рады на волнах радио «Комсомольская правда».
Спасибо.
Счастливо.
Фридрих Шоу.